Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», 105.9 FM, Катя Некреча и Александр Янковский у микрофона.
Слушайте, в сегодняшнем выпуске жители России предупреждают о продуктовом кризисе. С чем это связано? Украина может ввести биометрические визы для граждан России, когда начнут действовать новые правила. И в Симферополе строят модульные детские сады, когда дети крымчан смогут пойти в садик.
Слушайте нас на полуострове круглосуточно на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалий». Задавайте свои вопросы, комментируйте, мы внимательно следим за происходящим в интернете. Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Ну, а жители материковой части Украины звоните по номеру 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новость дня.
России предсказывают продовольственный кризис. Об этом пишет газета «Коммерсант». К дефициту продуктов может привести законопроект, который разработала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Документ запрещает магазинам возвращать поставщикам нераспроданные продукты, у которых истек срок годности. Глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков считает, что из-за запрета ритейлерам придется сокращать объемы заказов. Хуже всего ситуация будет обстоять в воскресенье, говорит Беляков, так как поставщики завозят продукты сразу на 3 дня в пятницу. Из-за резкого роста спроса на продукты их большая часть может быть распродана в пятницу-субботу. В ассоциацию уточняют, что продукция со сроком годности до 10 дней – это примерно половина торговой площади в супермаркетах. Ирина Яровая полагает, что возврат нереализованной продукции, цитирую, «противоречит экономическим интересам страны и наносит прямой ущерб добросовестному отечественному производителю». Конец цитаты. По мнению Яровой, запугивание дефицитом продуктов не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян. Яровая предлагает провести парламентские слушания с участием производителей и владельцев торговых сетей. Отметим, что Министерство экономики и торговли ее законопроект не поддерживает. Правительство также не одобрило инициативу. В Министерстве сельского хозяйства подготовили правки в законопроект. Дата второго чтения пока неизвестна. И с нами на прямой телефонной связи Андрей Карпов, глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, то есть розничной торговли. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Андрей, скажите, пожалуйста, но на самом ли деле есть вот велика ли вероятность того, что возможны перебои с продуктами, если такой закон будет принят?
Ну, конечно же, перебоев с продуктами не будет. Надо сразу обратить внимание, что это касается только продукции с коротким сроком хранения и, как правило, только той продукции, которая потенциально возвращается, например, хлебобулочные изделия. И то бы я отметил, что на сегодняшний день, ну, уже действующим законом запрещен возврат продукции, поэтому применяют какие-нибудь там договора обратного выкупа там, и так далее. Соответственно, по хлебной категории эта проблема достаточно серьезная, она просто обострена тем, что еще в советское время были заложены достаточно большие мощности под хлебобулочные изделия. Соответственно, в период перестройки появилось их гораздо больше таких предприятий, и в итоге мы сейчас имеем достаточно большой переизбыток хлебобулочных изделий, при том, что сам потребитель стал этой продукции кушать меньше. И вот эти жалобы со стороны поставщиков, вот они вынудили Ирину Анатольевну обратить на это направление внимание, ну и, соответственно, внести очередной законопроект. Больше всего отрасль волнует проблема та, что Ирина Анатольевна не особо-то, скажем так, выслушивает мнение как со стороны розницы, так и со стороны поставщиков, потому что в последнее время ее, в общем-то, законопроекты не поддерживаются ни теми, ни другими. Ну, она, в общем-то, с какой-то своей такой прямолинейностью проламливает сопротивление там администрации президента, правительства, ну и, соответственно, в общем-то, проталкивает свои законопроекты, потому что последние ее правки также, в общем-то, скажем так, не оказали позитивного влияния того, которого она хотела, поддерживая там локальных, региональных поставщиков.
Андрей, а скажите, пожалуйста, вообще, если говорить об общем объеме продуктов, которые реализуются в торговых сетях, какое количество продуктов, вот оно истекает на них срок годности, и оно возвращается поставщикам? Есть ли такая статистика?
Вы знаете, такую на самом деле статистики никто не ведет, потому что есть сети, которые вообще продукцию не возвращают. Правило, возвращают только те, у кого достаточно серьезная рыночная сила, это именно крупные федеральные сети. И то из них же, опять же, возвращают не все, поэтому эта проблема, она в целом не характерна для всего рынка.
Угу. А скажите, вообще, если говорить о возможности принятия такого закона, как вы оцениваете, может ли он быть принят или нет?
Вы знаете, в прошлый раз, когда Ирина Анатольевна носила поправки, тоже, в общем-то, были определенные сомнения, но она их, в общем-то, протолкнула. Поэтому вполне допуская, что все-таки такие поправки могут быть приняты, при том, что они, ну, они просто привносят определенные сложности в сложившиеся процессы, бизнес-процессы торговых сетей. Соответственно, у тех, у кого есть такая практика, им придется очень быстренько это все перестраивать. Это какие-то, опять же, потери будут у компании. С учетом того, что крупные компании имеют триллионные обороты, то, соответственно, убытки у них могут быть вполне в районе там десятков миллиардов рублей в течение там года. Поэтому, соответственно, вот крупные сети-то, в общем-то, и сопротивляются вот этим практикам. При том, что на самом деле, конечно же, зачастую это же и маркетинговый ход, когда сам производитель не знает, когда продукция будет, не будет востребована, и под риском, скажем так, сеть тоже не хочет риски нести по той продукции, которая, скорее всего, потребителям не будет востребована. Поэтому для маркетинга такие элементы возврата, они просто нужны. И вот это все создает препятствия для вывода новых продуктов. Поэтому в том числе и производитель не поддерживает вот этот законопроект, ну и сети, соответственно, тоже, потому что будет это все затруднено.
Андрей, а скажи еще один вопрос. Скажите, а что это может означать для потребителя?
Для потребителя в случае принятия, как вот вы процитировали Белякова, действительно, во-первых, в конце дня может какого-то продукта не хватать, потому что значит, сеть будет стараться заказывать под определенный объем с тем, чтобы снизить потери. Какой-то поставщик может отказаться от поставок, потому что сеть, например, будет у него заказывать не один палет на день, например, а, там, не знаю, три лотка, условно говоря, того же самого хлеба, но три раза в день. Соответственно, у поставщика вырастают резкие издержки, поставщику становится эту продукцию невыгодно поставлять, и он будет отказываться. Поэтому определенное сужение ассортимента в определенных категориях тоже может присутствовать.
Понятно. Спасибо огромное. Андрей Карпов, глава Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Напомню, что сегодня мы говорили о том, что может привести к дефициту продуктов, ну, теоретически, может привести принятие законопроекта, который разработала вице-спикер Государственной Думы России Ирина Ярова. Документ запрещает магазинам возвращать поставщикам нераспроданные продукты, у которых истек срок годности. И к другим новостям.
Украина в центре внимания.
Украина может ввести биометрические визы для россиян. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет РБК Украина. В частности, министр отметил, что система биометрического контроля на границе с Россией на сегодня является эффективной, так как создается база данных. Цитирую, это смена идентичности. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь. Конец цитаты. В то же время Климкин настаивает на том, чтобы граждане России согласовывали визиты в Украину. Цитата, обычные визы с Россией нам не помогут, если это недостаточно эффективно. Нужно будет думать над внедрением биометрических виз. Конец цитаты. Напомню, что в конце 2017 года Украина ввела биометрический контроль на границе. Теперь все, кто въезжает на ее территорию, должны либо предъявить биометрический паспорт, либо сдать отпечатки пальцев на паспортном контроле.
Личность.
Российские тюремщики подтвердили, что собирались насильственно кормить Олега Сенцова. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания России Валерий Максименко. Он объяснил такое намерение желанием сохранить Сенцову жизнь. Цитирую. «Как можно называть угрозой введения в курс лечения больного? В данном случае Сенцову сказали, что за его жизнь и здоровье будут бороться и умереть не дадут. Остальное было на его усмотрение», рассказал Максименко. Он добавил, что если бы Сенцов Одинцов не прекратил голодовку, то мог стать не просто овощем, а даже растением. Ранее стало известно, что Олег Сенцов прекратит голодовку 6 октября. Он назвал это вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой. Подробнее на эту тему с экспертами поговорят наши коллеги завтра в утреннем эфире радио «Крым Реали». Не пропустите начало в 7:35.
Крым в центре внимания.
Теплоэлектростанцию в Саках строят с отставанием от графика. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества «Крымтэц» Тарас Целый. Цитирую, строительство должно быть завершено в ноябре. Отставание небольшое есть, оно вызвано исключительно поставкой оборудования. Сейчас пытаемся его нагнать. Конец цитаты. Целый уточнил, что энергетики отстают от графика примерно на 3 недели. Напомним, в начале октября запустили первые блоки 3 теплоэлектростанций в Крыму. В то же время ряд экспертов полагает, что электроэнергии полуострову все равно будет хватать впритык, несмотря на запуск 3-й нитки российского энергомоста весной 2016 года. В Крыму продолжаются отключения света, это можно видеть по новостям, да и по вашей жизни. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области неизвестными. На сегодняшний день Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Новости.
В Симферополе начали строить модульные детские сады. Подрядчики должны сдать 5 помещений к концу 2018 года. Об этом сообщает сайт города. Заместитель главы российской администрации Симферополя Сергей Крутюк сообщил, что по ряду объектов ведутся земляные работы. На отдельных идет бетонирование. Степень готовности объектов разная, однако на сегодня угроз срыва сроков нет. Модульные детские сады установят за счет средств городского и республиканского бюджета. Напомним, что более 17 тысяч детей в Крыму ждут своего очереди на поступление в детские сады, и число детей растет. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов причиной такой ситуации называет то, что в Крым едут семьи из других регионов России. Для решения проблем с детскими садами власти принимают решение строить новые детские сады. Ну и ранее мы сообщали, что в Алуште, например, прокуратура обвинила подрядчика компанию СК «Регион», которая не выполнила свои обязательства и построила помещение для детского сада, которое оказалось непригодным для эксплуатации.
Еще новости. В Российской Республике Адыгея представили нового прокурора Севастополя Марка Большедворского, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Назначение Большедворского еще в июне согласовал российский парламент Севастополя. До этого он работал в прокуратуре Иркутской области, затем в Сочи и Республике Адыгея. Ранее прокурором Севастополя был Игорь Шевченко. Его после аннексии назначил самопровозглашенный мэр Севастополя Алексей Чал. И теперь Шевченко возглавит Адыгейское надзорное ведомство. Такой обмен кадрами получается.
И сегодня в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, пишет российская газета. Теперь во всех регистрационных подразделениях ГИБДД номера автомобилям будут присваиваться в случайном порядке, а хранить регистрационные знаки станут в 2 раза дольше, почти год. Также упростился порядок внесения сведений о замене двигателя, если он был того же типа и модели, что и прежний. Теперь не потребуется сертификат о безопасности. Достаточно представить автомобильный осмотр. Упрощается отныне порядок прекращения регистрации в случае кражи автомобиля. Еще одно важное изменение – машину теперь можно поставить на учет по электронному паспорту. Правда, заработает это правило в полную силу только со следующего года. При этом менять бумажные техпаспорта на электронные не обязательно.
Автомобильную тему Александр Янковский продолжит в эфире далее, через несколько минут с нашим гостем в студии. А пока расскажем вам о главных новостях из утренних эфиров. Вот, например, как избежать поставок сырья и стройматериала в аннексированный Крым. Служба безопасности Украины ранее заявляла, что щебень для строительства Керченского моста поставляли из Украины, из материковой Украины. Также не раз поднимался вопрос о поставке с материка ильменита для завода «Крымский титан» в Армянске. Депутат Верховной Рады Украины Иван Винник сегодня рассказал нам, что перекрытие поставок сырья и стройматериалов в Крым – это компетенция Кабинета министров. Поэтому Комитет парламента по вопросам национальной безопасности уже обратился к главе правительства Украины Владимиру Гройсману с соответствующим предложением. Давайте послушаем.
Якщо говорити про щебінь або ельмініт, вони де-факто не є ані товарами неподвійного, ані військового призначення, але через так звану процедуру catch-all, яка застосована в світі по відношенню до будь-яких товарів, які несуть інтерес або загрозу національної безпеці, може бути застосована процедура експортного контролю. Відповідно, міжвідомча комісія, в склад якої, до речі, входять представники всіх силових відомств, не зможуть це питання розглянути, зробити в закритому режимі доповіді, хто є кінцевий вантажоотримувач, бенефіціар цих поставок. Якщо в даному випадку це буде окупаційна влада або підприємства, які працюють на території окупованого Криму, заборона буде накладена на експорт цих товарів.
Это радио Крым Реалии. Напомню, что каждое утро нас можно слушать уже в 7:35. С понедельника по пятницу вы можете узнавать о самых актуальных темах для Крыма. Ну и вечером прямой эфир. Александр Янковский продолжает через несколько секунд. Будет очень интересно. Оставайтесь
надеюсь,
с радио Крым Реалии.
Да.
Я в вас верю, Александр. Буду болеть за вас.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также на территории всего Крыма и в других регионах Украины. Вы можете нас не только слушать, но и смотреть в социальных сетях, на нашей странице в Facebook. Мы там называемся «Крым Реалии», на нашем канале в YouTube. Тоже «Крым Реалии». Найти нас там очень просто. Я представляю нашего гостя. Это Евгений Муджири, основатель блога автогик.com.ua. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Прежде чем я проанонсирую, о чем мы будем говорить, напомню также, что вы, наши дорогие радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору и высказать свое мнение или задать свои вопросы нашему гостю и другим экспертам, которых вы услышите, которых мы пригласим по телефону. Так вот, для вас номер телефона, для вас, наши дорогие радиослушатели, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 493. 31-18. Ну и так, о чем мы будем говорить? Значит, в Украине несколько лет фактически не осуществлялся контроль скоростного режима. При этом с 1 января 2018 года вступило новое ограничение. В населенных пунктах разрешено движение транспорта со скоростью не выше 50 км в час. И вот с 8 октября в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках дорог международного значения патрульные полицейские начнут использовать портативные устройства измерения скорости Трукам. Эти устройства производятся в США, и об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что патрульная полиция будет использовать Трукам исключительно на участках автодорог с дорожными знаками, которые сообщают о фото-видеофиксации нарушений. Также в сообщении отмечается, что на местах фиксации нарушений скоростного режима в обязательном порядке будут находиться служебные автомобили с включенными маячками синего цвета. Евгений, что это означает на самом деле для водителей?
Для водителей это означает то, что наконец-то, спустя 3 года после того, как убрали контроль скорости с украинских дорог, этот контроль скорости вернется, и можно будет наблюдать классическую картину, когда за превышение скорости патрульный полицейский может вас остановить и выписать протокол о штрафе.
То есть это не будет происходить в автоматическом режиме? Просто, ну, сфотографировали, поехал дальше, человека не остановили, просто ему потом придет письмо с квитанцией?
Это не письма счастья, нет, это не автоматическая фиксация.
А, кстати, вот вы говорите, 3 года не было, ну, и это общеизвестная информация, да, и вы подтверждаете, что 3 года фактически не было этого самого контроля за скоростным режимом. К чему это привело? Может быть, стало больше или, наоборот, может быть, меньше стало дорожно-транспортных происшествий в Украине?
Ну, по количеству я сейчас не готов сказать, у меня нет перед глазами статистики. Насколько я помню, там не сильно увеличилась именно аварийность с точки зрения именно количества ДТП, но с точки зрения количества количество ДТП с тяжкими последствиями, то где-то проскакивала статистика, опять же, точных цифр не приведу, но травмы стали гораздо сильнее у пострадавших, и чаще всего гибли пешеходы в этих ДТП, как это всегда бывает при увеличении скорости потока, пешеходам достается больше всего. Пешеходам, велосипедистам, вот тем, кто менее защищен в случае столкновения автомобиля и еще какого-нибудь объекта. Угу,
понятно. Я сейчас представлю еще одного участника нашей беседы. С нами на телефонной связи будет Владимир Караваев, эксперт по вопросам законодательного обеспечения дорожного движения. Владимир, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Владимир, скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, то, что не было 3 года фактически контроля за скоростным режимом на территории Украины, на украинских дорогах, к чему это привело?
Ну, вы знаете, мы можем в этом вопросе высказывать только субъективную точку зрения, потому что, я напомню, у нас уже более года как нет официальной статистики ДТП. Соответствующая постанова Кабмина была аннулирована в прошлом году, новой пока не появилась. Поэтому у нас пока официальная статистика не ведется. И мы можем рассуждать как угодно. Кто-то может считать, что увеличилась аварийность, кто-то, что уменьшилась, но официально нам не на что ссылаться.
Понятно, Владимир. Тогда такой следующий вопрос. Вот что сейчас, на ваш взгляд, что меняется для водителей после введения вот фиксации нарушения скоростного режима, после того, как на дороге выходят эти камеры TrueCam?
Ну, придется вспоминать, что такое ограничение скорости. Придется привыкать к скорости движения 50 км в час. В общем-то, надо восстанавливать контроль над своей скоростью.
Вот этот весь процесс, то есть эти камеры сертифицированы, здесь уже не может водитель сказать, что, извините, ваш прибор, он не соответствует это там, или вы там не фен какой-то показываете, как раньше говорили. То есть здесь все законно или нет?
Вы знаете, полиция учла все ошибки прошлого, вот, они очень тщательно подошли к этому вопросу. Я занимался, я изучал этот вопрос, и действительно, с точки зрения там сертификации, поверки, даже там они перестраховались и сделали документы по защите информации. То есть лично у меня никаких претензий нет. Я думаю, что там комар носа не подточит.
Владимир, еще такой вопрос. Как будет происходить? То есть полицейский обязан будет остановить автомобиль и показать, что превышение скорости? Или будет просто фиксироваться, а потом будут приходить вот такие вот, ну, то, что раньше называлось письмами счастья?
Ну, давайте уже поговорим о тех мифах, которые появились вокруг этого вопроса. И вот вы правильно говорите, один из первых мифов – то, что могут появиться письма счастья. На самом деле, вот правильно сказал и предыдущий там мой коллега, да, что никакого отношения к письмам счастья от рукава не имеют. Только личный контакт полицейского и нарушителя. Увидел, зафиксировал, остановил, выписал, отпустил.
Понятно. И еще один очень важный момент, да, если вот зафиксировали, вручили какое-то постановление, а если это автомобиль, например, на литовских или других номерах, ну, то есть иностранный, не растаможенный автомобиль, что будет происходить дальше?
Ну, там же реальный водитель находится за рулем, и у полицейского контакт именно с нарушителем. Поэтому я никаких проблем в этом не вижу.
Понятно. А если просто еще одновременно, значит, произошло еще один момент, да, с 27 сентября, поправьте меня, если я скажу не точно, вот 2018 года вступил в силу закон о реформировании сферы паркования транспортных средств. И теперь за вот неправильную парковку могут вам, да, я имею в виду сейчас наших радиослушателей, могут прислать домой, ну вот уже фотографию автомобиля, который находится и якобы нарушил правила парковки. И тут уже не предусмотрено, что обязательно должен быть установлен водитель этого транспортного средства. Или нет?
Я думаю, что мы на несколько месяцев можем забыть об этом законе, который вступил в силу с 27 сентября. Вот, потому что для того, чтобы этот закон заработал, там необходимо еще несколько подзаконных актов. То есть сейчас задача Кабинета министров эти акты подготовить, утвердить, обнародовать. Пока этих подзаконных актов нет, закон не заработает.
Понятно. Спасибо огромное. Владимир Караваев, эксперт по вопросам законодательного обеспечения дорожного движения, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». А я напомню, что в нашей студии Евгений Муджири, основатель блога «Автогик.ком.ua», и мы продолжаем нашу беседу. Ну, вот перешли уже к теме, собственно говоря, вот этих парковок. А вы что скажете, Евгений? Ну, по поводу фиксации, но за неправильную парковку.
Я всегда за порядок на дорогах. Независимо, это движение на дороге, либо это парковка там, при дороге, либо еще где-либо на каких-то парковках. Я не считаю, что у водителя, который мог позволить себе купить машину, нет 20 гривен на то, чтобы поставить свою машину на парковку. Да, и я считаю, что парковаться нужно в отведенных для этого местах. Что касается соблюдения скоростного режима, ну, я соглашусь с Владимиром, тут тоже нужно привыкать к тому, что мы имеем под рукой закон, который нужно соблюдать, и в то же время, когда мы выезжаем в Европу, где действуют жесткие правила ограничения скорости, мы все их прекрасно соблюдаем, мы боимся нарваться там на очень высокие штрафы, чтобы они потом не приходили к нам домой, чтобы у нас не было потом проблем с выездом и въездом снова в эти страны, где мы там чего-то нарушим, ну, вот тут нужно уже бороться со своим двуличием, да, вот нельзя быть хорошим там и плохим здесь, нужно быть уже каким-то одним целым, соблюдать законы и там, и там.
Как вы думаете, кстати, станут ли медленнее ездить по улицам крымских, ну, вот по улицам городов материковой Украины после введения вот этого контроля
скорости? Ничего не останется делать, кроме как ездить медленнее, тише едешь, никому не должен.
Но ведь штрафы остались прежними, да, то есть не по повышены пока что размеры штрафов. Там меньше 500 гривен за превышение скорости свыше 20 км в час.
Ну, вот. Смотрите, там в чем вообще суть, да? Вот мы говорим сейчас про улицы городов в основном, да?
Потому что
все привыкли по городам ездить чуть быстрее, чем это положено
сводом. Да, я пытаюсь ехать 50 км в час, меня обгоняют фуры, абсолютно, да? Все. Да, фуры, вот, ну, по-моему, даже велосипедисты уже.
Придется немножко снижать скорости и тем, и другим. Проблема в чем? Как хорошо написал один мой френд в Фейсбуке, протяженность проспекта Победы 9,5 километров.
Это одна из самых длинных улиц Киева, да?
Да. Протяженность Бажана 5,5 километров, проспекта Бажана. Это вот две магистрали, да, можно так сказать, в кавычках, это не те магистрали, по которым дозволено ездить 130 км в час, а вот те магистрали, по которым привыкли ездить быстро, потому что там три полосы точно есть в одну сторону, можно ехать, занять левый ряд и притопить, что называется. Но, сами посудите, если раньше это расстояние вы проезжали за 6 минут на скорости, там, 90-100 км в час, сейчас вы это расстояние будете проезжать за 9. И что, мы сейчас будем за 3 минуты вот этой радости...
В смысле, сейчас, если будем вот двигаться, если будем со скоростью 50 км в час?
Да, вы будете проезжать это за 6 минут. Ну, стоит вот это вот сейчас весь спор и рассказы о том, что вот, меня обгоняют фуры ради 3 минут.
Не-не-не, я с вами не спорю, да, но я просто вот... Еду вчера просто на своем автомобиле, да, еду
вчера
тихо.
Вчера было 7 октября.
Да, нет, я просто, сегодня. Да, я понимаю, еду тихо, даже вот стоит там дорожные работы, 40 км в час, я еду. Мне сзади сигналит какой-то таксист, обгоняет меня по сплошной, выезжает и тормозит тут же на светофоре, просто передо мной, он вообще ничего не выиграл. Но логика, то есть логика заключается в том, что я не знаю, то есть вот какая-то нервность общая, да, то есть водители постоянно стремятся обгонять.
А это все, знаете, это от безнаказанности. Вот как только сейчас начнут люди получать штрафы за превышение скорости, за вот эту езду, за обгоны по сплошной, потому что патрулей станет больше, потому что им нужно будет контролировать скорость, во-первых. Во-вторых, они будут уже какие-то там другие нарушения правил дорожного движения фиксировать и составлять протоколы. Как только народ поймет, что за эти вещи начали наказывать, он станет ездить спокойнее.
Кстати, очень часто наши водители говорят: сделайте для нас в начале дороги, да, а потом мы начнем соблюдать правила дорожного движения. Что вы скажете таким водителям?
Это из разряда, там, почему кто-то из олигархов еще не сидит, а я должен буду соблюдать ПДД. Ну, мы хотим порядка на дорогах, мы должны начинать с себя. То есть мы хотим, чтобы дороги были безопасными для пешеходов и для водителей. Вот мы должны в шкуре водителя думать как пешеход, да, понимать, что он может появиться из ниоткуда. Там дети на пешеходный переход могут просто выбежать или выехать на современных там гироскутерах или на чем они там сейчас привыкли ездить. А пешеходу нужно понимать, что автомобиль не может остановиться сиюсекундно и подождать, оглянуться, сделать там паузу на несколько секунд, чтобы понять, что вокруг тебя нет быстро движущихся автомобилей, которые могут причинить тебе вред в случае чего, там, в случае, если ты вышел уже на пешеходный переход, и ты фактически прав, ты не нарушаешь правила дорожного движения, но проще доказывать свою правоту, будучи целым и невредимым.
Угу. Кстати, очень интересное сообщение я сегодня прочитал из Латвии. Там сейчас законодательно запретили пешеходам во время разговора по мобильному телефону переходить дорогу даже по пешеходным переходам. То есть это считается нарушением. Потому что тоже пешеходы, они тоже отвлекаются, они должны смотреть, что происходит на дорогах. Ну хорошо, к другим темам. Что касается вот этой неправильной парковки. Владимир Караваев сказал, что нам, водителям, стоит, по крайней мере, там некоторое время еще к этому относиться, как бы не будет такого наказания. А вы что скажете, будет или не будет наказание?
Ну, мне сложно судить, потому что я видел, как работают уже эвакуаторы.
За неправильную парковку.
Они просто эвакуировали машины, там, не знаю, куда они, на штрафплощадку их отвозят или куда, скорее всего. И, скорее всего, вот те люди, которые неправильно уже припарковали свои машины, они заплатят за... Не только штраф за неправильную парковку, но и за эвакуацию. И когда их уже наказали рублем, я думаю, что они в следующий раз задумаются.
Подумают. Кстати, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что приказом МВД, Минэкономразвития, Минфина установлена единая для всей территории Украины стоимость за эвакуацию нахождения автомобиля на парковке. Например, услуги эвакуатора транспортного средства массой до 2 тонн 720 гривен, массой от 2 до 3 тонн 840 гривен. И услуги спецплощадки для хранения автомобиля за одни сутки, за первые 7 сутки 144 гривны, а за каждые следующие сутки, начиная с 8-х, 22 гривны. То есть, в любом случае, вы считаете, что будет больше порядка на дорогах после того, как это все заработает, и скоростной режим, и парковка?
Думаю, да, потому что люди привыкли, что их уже ни за что не наказывают. Вот патрульные просто могут закрывать глаза на какие-то мелкие нарушения правил дорожного движения. И в случае, когда вот этот жесткий, как многие считают, контроль за соблюдением этих ПДД вернется на дороги, порядка будет больше однозначно, потому что люди начнут понимать, что вот лучше я сейчас не нарушу, сэкономлю, во-первых, деньги, не заплачу штраф, во-вторых, время. Мне не придется общаться с патрульными, мне не придется потом, если я вдруг захочу, доказывать что-то в суде, либо вот что-то такое.
Понятно. Евгений Мужири в нашей студии, автомобильный журналист, основатель блога автогик.com.ua. Евгений, а вы вспоминали про европейский опыт скоростных ограничений, вообще про европейский опыт вождения украинских водителей. А вот если говорить про европейский опыт ограничения скорости, в каких странах есть такое ограничение, например, движение по городу, как 50 км в час? Ведь не везде. Есть где-то 50,
всего,
есть 60.
Всего где-то около 45-47 стран в мире, где есть ограничение 50 км в час по городу. Вот все остальные страны пока только обсуждают необходимость снижения вот этого порога.
То есть в остальных странах 60.
В остальных странах где-то 60, да. Причем снижение постепенно происходит страна за страной, приходит к этому, потому что они понимают, что это безопасно в первую очередь для пешеходов, потому что город... приходит понимание к людям... То, что город — это для людей все-таки, не для машин, и безопасность пешеходов превыше всего. Поэтому уже даже Всемирная организация здравоохранения провела несколько исследований, которые показывают, что при снижении скорости потока даже на 10 км в час вероятность выживания пешехода увеличивается в разы. То есть если на 60 км в час происходит столкновение автомобиля с пешеходом, они выживают в процентах 20, то есть сложные, сильные травмы они получают в процентах 80, а если 50 км в час, то 80% практически невредимы остаются пешеходы. То есть это такая очень большая разница.
То есть этим объясняется снижение скорости в городе. Напомню, что уже год, весь 2018 год в Украине действует это ограничение скорости 50 км в час. Вы слушаете программу «Крымский вечер», и мы вернемся в нашу студию через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 105.9 FM. В нашей студии Евгений Муджири, автомобильный журналист, основатель блога «Автогик.ком.ua». Евгений, и такой еще один очень, мне кажется, интересный момент. Может быть, вы слышали уже о том, что собираются взимать транспортный налог. Он возвращается в Украину, ну, по крайней мере, пока что только обговаривается в парламенте Украины. Сейчас в Украине платят в размере 25 тысяч гривен транспортный налог только владельцы очень дорогих автомобилей со среднерыночной стоимостью там более 1 396 126 гривен в год. Но имеется в виду вот стоимость этого автомобиля, а для них это 25 тысяч гривен в год. И эти автомобили, они только возрастом до 5 лет. Но предполагается, согласно законопроекту 84-87, обложить также налогом все бывшие в употреблении автомобили, но при этом, значит, присутствует в поправках следующая информация: временно до 2024 года не начислять транспортный налог на транспортные средства старше 5 лет, первая регистрация которых произведена до 1 января 2019 года. Предполагается, что вот эта ставка для, на новые автомобили транспортного налога будет там около, в районе где-то 300 гривен, но чем старше автомобиль будет, тем будет больше ставка этого налога. Как вы думаете, этот законопроект станет законом или нет?
Я просто не совсем понимаю цель этого сбора, то есть да, ради чего собирать по 300 гривен с владельцев бэушных автомобилей. То есть если там мы говорим о владельцах автомобилей на евро-номерах, которые там завезли эти автомобили в Украину и должны будут со временем, как только будет принят соответствующий закон, заплатить в бюджет там разные суммы, там от там, 500 там, до 1,5 до 2000 евро в зависимости там, от возраста автомобиля, то тут я понимаю, да, там существенное пополнение в бюджет там, на какие-то цели, но 300 гривен с автомобиля, это, мне кажется, дороже будет обслуживать.
Вы имеете в виду администрирование,
администрирование, да, этого сбора, нежели потом мы получим выгоду от этого.
Да, но я смотрю, чем там в этом законопроекте предполагается, что чем старше будет автомобиль, тем больше с него предполагается брать этот транспортный сбор. Может быть, это предполагается сделать для того, чтобы обновлялся транспортный парк в Украине.
Ну, для того, чтобы он обновлялся, для начала нужно создать условия для того, чтобы украинцы смогли позволить себе покупать новые автомобили. Вот, пока этих условий нет, пока украинцы в большинстве своем смотрят в сторону автомобилей на евро-номерах, то ни о каком обновлении автопарка, я думаю, пока речи не будет.
А почему украинцы смотрят в сторону автомобилей на евро-номерах?
Потому что это дешевле и проще. Потому что, им кажется, что проще пересесть там с «Жигулей» и «Ланосов» на «Опели» и «Фольксвагены» и ездить, доезжать на них, убивать их уже в хлам до конца их жизни, нежели дальше ухаживать за своими любимыми «Ласточками» и не нарушать, скажем так, таможенное законодательство Украины.
Почему? Вот хорошо, давайте так, смотрите, сейчас на сегодняшний момент в Украине действует льготная ставка на растаможку автомобилей. Не таможенных пошлин, а акцизного сбора. До конца 2018 года. Этот закон, он действует уже 2 года.
Для автомобилей с 2010 года
фактически, да, который соответствует нормам Евро-5. Да, эти автомобили можно ввозить на территорию Украины. Но пока что вот я даже у некоторых людей поинтересовался, даже фирмы, которые занимаются вот, ну, поставками бушных автомобилей, они пока говорят, мы не знаем, да, что будет дальше с этим, потому что это только на 2 года вот этот акцизный сбор. Как вы полагаете, будет ли продлен этот акциз, ну, вот эта льгота по акцизному сбору или нет?
Мне очень хотелось бы, чтобы эта льгота была продлена, равно как и льгота по НДС для электромобилей, вот, которая тоже дала толчок ввозу машин на электротяге в Украину. Украина показала очень большой темп роста автопарка электромобилей в Европе и в мире. В принципе, мы там в десятку по темпам роста электромобильного рынка входим. И многие мои знакомые, которые сейчас расстаются со своими бэушными автомобилями, хотят себе привезти из Европы машину как раз по этой льготной ставке акциза. Не знаю, вот они хотят успеть это сделать до конца этого года, но учитывая, как они долго копили на эту машину, да, там как у них время от времени появляются какие-то непредвиденные расходы, и сумма, которая доступна на трату для покупки именно автомобиля из Европы, она то уменьшается, то увеличивается время от времени, и они хотели бы, конечно, чтобы эта льгота продолжилась хотя бы на год. И многим, в принципе, эта схема стала известна вот только уже ближе к концу действия этой льготы. Это, я даже не знаю, чья это недоработка, да, что вот люди не знают. Люди знают о том, что можно привезти себе бляху, и люди не знают, что можно привезти себе машину легально, абсолютно законно, растаможить, поставить на украинские номера, и это будет автомобиль дешевле, чем такой же автомобиль купить на украинском вторичном рынке.
Интересная вообще ситуация. Наверное, журналисты не дорабатывают. Ну, как бы камень и ваш, и в наш огород. Да, Евгений Муджири в нашей студии, основатель блога автогик.com.ua. И, Евгений, есть еще один очень интересный момент. Да, вот все бы казалось бы, да, но как вы прокомментируете такие данные? В сентябре 2018 года в Украине было продано 6776 новых автомобилей. Об этом сообщает сайт Ассоциации Укравтопром. И это на 7,7% меньше, чем в августе. То есть в сентябре продано на 7,7% меньше, чем в августе. И на 13,6% меньше, чем в сентябре прошлого года. Что вообще происходит с автомобильным рынком?
Он показывает, он отражает как бы степень богатства украинских граждан.
Но вот. В 2017 году ведь ситуация не была там не намного лучше, а может быть даже и хуже где-то, если мы послушаем там правительство.
Ну, чего его слушать? Давайте посмотрим на курс доллара.
Ага, то есть курс доллара увеличился, и поэтому вы думаете...
Соответственно, да, немножко уменьшилась покупательская способность, потому что автомобили все импортные, и они покупаются за валюту, здесь продаются за гривну. Сейчас нужно чуть больше гривны вывалить за тот же автомобиль, за который нужно было... Ну, который можно было купить дешевле там 3 месяца назад еще, когда курс был меньше.
То есть это связано исключительно с этим, а не с тем, что украинцы, например, там предпочитают ездить на евробляхах, так называемых?
Нет, я думаю, что это рынок
это
новых автомобилей,
люди, да?
И рынок БУ автомобилей – это немножко два разных рынка, будем откровенны. То есть если мы говорим вообще про рынок новых автомобилей, то там моду уже который год подряд задает сегмент премиум автомобилей. Да, он делает кассу всему рынку новых автомобилей.
Ну, здесь идет речь, конечно же, про количественное. Тем не менее, хорошо, идем дальше еще. Значит, вот вы сказали про электромобили, что в Украине достаточно в последние годы есть большой спрос, большой бум на ввоз электромобилей. И еще в феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Амелян говорил даже, что производство электромобилей в Украине представляет интерес для иностранных инвесторов. Насколько, по вашему мнению, вообще Украина может быть интересной как площадка для производства электромобилей?
Учитывая, что у нас есть очень хорошие залежи лития в стране, что позволит нам производить аккумуляторы для электромобилей, а это сейчас то, за что борются все автопроизводители в мире, то есть за быстрый и дешевый доступ к аккумуляторам, потому что именно от количества аккумуляторов зависит количество произведенных электромобилей. В свое время у Маска была проблема с количеством произведенных Тесла, как раз из-за того, что ему не хватало батарей, в связи с чем он решил построить свой большой гигафактори в Неваде, завод по производству батарей, который позволил ему выйти на нужный объем производства. Вот если мы позволим себе привлечь инвестора, который начнет здесь производить аккумуляторы для электромобилей, к нам потянутся мировые производители с известными именами, которые смогут производить автомобили здесь, там, ну, коробку собрать, кузов, это уже не проблема. Главное, чтобы была на месте...
А зачем производить это в Украине, когда есть множество площадок, действующих, работающих заводов там, в Словакии, в Польше, в Германии, во Франции?
Ну, нужно же будет перевозить эти... Там, если аккумуляторы собирать здесь, нужно будет перевозить их, экспортировать. Если там никель как сырье, то есть литий как сырье поставлять, то я не знаю, насколько у нас сейчас объемы добычи позволяют это сделать. То есть в любом случае нужен будет инвестор.
Угу, понятно. Хорошо. А что вы скажете вот по поводу самих электромобилей, которых там уже больше 4000, по-моему, да, в этом году завезли в Украину?
Ну, общее количество порядка 8,5 тысяч уже на дорогах насчитывается.
Всего?
Да.
А есть будущее за электромобилями? в Украине или нет? Вот когда наступит тот момент, когда электромобиль станет рассматриваться вот реально большинством людей, или там, по крайней мере, вот будет человек рассматривать такой автомобиль, бензину купить или электромобиль, или этот момент уже наступил?
Ну, уже сейчас есть доступные электромобили стоимостью там до 40 тысяч долларов, новые в салоне официально, которые можно купить не просто там привезти из Штатов, которые позволяют проехать больше 200 километров на одном заряде. То есть самый большой пока, скажем так, самая большая проблема для человека, который привык ездить на бензине или на дизеле, это запас хода. Вот как только запас хода перевалит за 500 километров для большинства электромобилей, а сейчас этим могут похвастаться только дорогие какие-то автомобили, там Tesla, Jaguar, тот же Hyundai пока еще нет, но вот он к этой отметке приближается. Как только этот порог перевалит за 500, и эти автомобили будут стоить до 40-35 тысяч долларов, новые с гарантией официально в Украине, тогда, я думаю, многие станут задумываться, прежде чем купить бензиновый автомобиль, который нужно будет заправлять и тратить на это очень много денег, в разы больше, нежели это стоит по заправке электромобиля, то тогда все коренным образом изменится.
Понятно. Хорошо, спасибо. Евгений Муджири был гостем нашей студии. Евгений Муджири, основатель блога автогик.com.ua. Мы продолжим нашу программу, вернемся в студию радио «Крым Реалии» через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии», Александр Янковский, Катя Некречия, 105.9 FM. Слушайте нас круглосуточно в территории Крыма. Это понимаете, Александр? Я просто только что за комментариями, пока вы были в эфире, работали. Я тоже работала, я следила за комментариями в YouTube. И вот это вот постоянно, что у вас там на Украине, так вот, вот. И поэтому я чуть сбилась на этом «навы». Так вот, в Крыму слушайте нас на 105.9
FM. На территории Северного Крыма. Ну и круглосуточно заходите к нам на сайт «Крым Реалии». Там вы нас можете слушать вообще в абсолютно любой точке земного шара, не только в Крыму, не только в другом регионе Украины, но и также и в соседней России можете нас слушать. И, кстати, это делают многие. А также еще можете смотреть наши прямые трансляции. Мы сейчас вещаем на YouTube и на нашей странице в Facebook.
Ну и пошли новости с завтрашнего дня. И пошли мы гулять. Нет, мы дальше будем рассказывать вам, что же принесет день следующий нам. Ну вот, например, Верховная Рада Украины хотят лишить наград украинских и российских исполнителей, пишет «Украинская правда». Группа депутатов предлагает лишить украинских артистов, таких как певица Таисия Повалий, Анни Лорак, лишить их звания народных артисток, а Светлану Лободу и Виталия Козловского звания заслуженных артистов Украины. И сейчас, Александр, я хочу, чтобы вы кое-что послушали.
Давайте послушаем.
А что?
Это я к чему, собственно, да? Кроме того...
Вы подождите, вы к мартини это или к бикини? К чему это вы подводите?
Это я к продолжение этой новости. Вот, ну, вдруг вы забыли, как звучит Филипп Киркоров, то я вам напомню.
Я Филиппа Киркорова в детстве слушал и видел его в Евпатории на музыкальном фестивале. Интервью у него брал, одно из своих первых в жизни.
А да? Я вчера в Киеве видела ребенка, которому лет 10-11, девочка. Я нашла с телефона, у нее громко играла вот эта вот песня, только которая там «Цвет настроения черный» еще есть, такой же припев. И я нашла вот так, знаете, по парку и вот слушала песню. Поэтому не только ваше детство, к сожалению, как бы травмировано. Юность, молодость. Так вот, дело в том, что вот эта вот такая идея, да, инициатива, которая в Верховной Раде появилась, там предлагается еще лишить звания народный артист Украины российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Для меня новость, кстати, что они, оказывается, наши народные артисты. И еще российский кинорежиссер и сценарист и продюсер Владимир Бортко, значит, в этом списке. Основанием для такого шага депутаты называют вооруженную агрессию России против Украины. Напомню, что в прошлом году Украина запретила въезд полуторастам российским певцам, актерам и музыкантам. Киев считает их угрозой национальной безопасности.
Да, все это так, но на самом деле вот все эти звания народный артист, заслуженный артист, там, заслуженный журналист, заслуженный архитектор, все это как-то очень попахивает таким Советским Союзом, вот этой империи. И, ну, и вообще, ну, стоит задать вопрос, да, вообще, к чему все эти звания? Это как бы, если еще смотреть,
чтобы потом
это,
было кого лишать. Кого, да. Чего лишать.
Хорошо.
Да.
Тем временем Министерство труда России обяжет работодателей контролировать синяки сотрудников. Об этом пишет газета «Известия». Не синяков сотрудников, синяки сотрудников. Министерство внесло поправки в Трудовой кодекс. Они обязывают работодателей вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников. Ведомстве уверены, что микротравмы в большинстве случаев возникают из-за нарушения норм охраны труда и организации рабочих мест. Также в министерстве считают, что микротравмы могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем, в частности, несчастным случаям или профессиональным заболеваниям. Под микроповреждениями понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, которые не привели к уходу на больничный. И директор научно-исследовательского института медицины труда Игорь Бухтияров напомнил, что микротравмы на работе отслеживаются во многих развитых странах. В развитых странах. Он считает, что нужно выяснять причину возникновения даже самой мелкой ссадины и проверять технику безопасности там, где ее получил работник. В то же время секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шушуков отметил, что такую инициативу вряд ли можно корректно реализовать. Он считает, что для того, чтобы сотрудники не смогли обмануть работодателя, нужно проводить осмотр перед началом рабочего дня ежедневно.
Я ничего, я просто не понимаю. Я только понимаю одно, что фрагмент про цвет настроения синий я подобрала правильно.
Правильно, синяк, да, синий, вот и оно... вот микросадина, как бы там, какие-то еще я песни помню на самом деле, там, про трещинки, там, вот, и царапинки, и так
я
дальше.
Я помню все твои трещинки.
Наверное, да.
Еще одна новость. Власти Симферополя поручили пресечь все факты слива нечистот на ремонтируемых улицах, сообщает Крыминформ. Такое поручение профильному департаменту дал заместитель главы Российской администрации Симферополя Сергей Крутюк, цитирую, по улицам Чехова, Нижнегоспитальная и Коммунальной при проведении капитального ремонта подобные факты, то есть факты слива нечистот, вскрываются повсеместно до момента укладки нового покрытия. Все нарушения должны быть пресечены, виновные лица привлечены к ответственности. Горожане должны понимать, что они, как собственники, несут ответственность за организацию нормативных мест накопления жидких отходов и своевременный вызов.
Вывоз.
Вывоз, боже мой, да. Но... Получается, что симферопольцы должны вроде как сами контролировать, обустраивать и контролировать ничего. Частоты, в общем.
Дело в том, что, ну, вот слава богу, хотя бы господин Крутюк, он теперь хоть понимает, что, или, может быть, ему кто-то сообщил, что канализация просто-напросто, вот на улицах Чехова, Нижнегоспитальная, Коммунальная, во всем старом городе ее просто-напросто нет. И сливать... кроме как на улицу, вот эти самые отходы. Но местным жителям просто-напросто некуда. И чиновники, они много лет обещают, что там будет проложена канализация, и на самом деле ничего не делается. И даже уже вот в последние годы что там?
Важно, что просто местная власть говорит о том, что хочет решить проблему, да, и собирается решить эту проблему с очисткой сточных вод в Крыму, разобраться уже, например, несколько лет, да. Ну и, собственно, проектирование очистных сооружений заложено в проект федеральной целевой программы России до 2020 года.
Проектирование. Да. То есть не строительство, а проектирование.
До 2020 года, да. То есть, а что будет дальше и когда действительно...
Ну, а пока этих очистных сооружений нет, например, там в поселке Коктебель, где есть дача у господина Киселева, известнейшего российского борца с журналистами и архитекторами Крыма, вот там, например, не, вот эти стоки канализационные врезают в ливневую канализацию, нечистоты попадают прямо в море. Или это происходит еще в Феодосии, или в других крымских приморских городах. Ну, а вот в Симферополе там не знают просто-напросто люди, что с этим делать. Угу. Что у нас там? Еще новости
из Симферополя. Еще новости из Симферополя. Да, вот глава российской администрации города Игорь Лукашев считает, что все парковочные места в центре Симферополя должны быть платными. Об этом он заявил в эфире итоговой программы на телеканале «Крым-24». Это было такое большое у него интервью. Значит, он говорит, что уменьшить количество машин невозможно, но мы можем запретить... мы не можем запретить въезд в город. Единственный вариант – сделать платными парковки в центре города, чего мы и добиваемся. Это практика многих городов, где машин еще больше, сказал он. Ну, значит, еще один важный момент, да, цена, которая может быть стоимость. То есть первый час за одно паркоместо стоит 50 рублей. Это то, что вот сейчас есть, да. Все последующие часы 100 рублей в час. То есть, значит, платные парковки должны быть все, как я понимаю, по его идее. Но главное, что еще? Почему было это большое интервью? Господин Лукашев оценил год своей работы и оценил, ну, достаточно, не знаю, трезво, не трезво. Александр, вы скажете.
На 50 или на 100 рублей?
Это мы сейчас услышим прямо, как бы, прямая речь Игоря Лукашев в нашем эфире.
Где-то к троечке мы там приближаемся. Нужно определенное время, чтобы даже проекты сделать, их реализовать, найти место применения, создать команду людей, которые будут работать, определить штаты. Не так просто сегодня на работу людей взять, которые могли бы обеспечить те задачи, которые, в общем-то, стоят перед муниципалитетом.
Вот, троечка.
Вот на троечку,
как вы думаете,
да.
Троечка или все-таки
я
троечка?
Не знаю. Ты знаешь, на самом деле мы никогда не узнаем, вот на какую оценку и по какой бальной шкале себя там оценивает господин Лукашев. Потому что я хочу напомнить нашим дорогим радиослушателям, что после 2014 года, наши дорогие крымчане, вы не выбираете себе главу городской администрации. Его вам назначают. И он может делать с городом абсолютно все, что угодно. Он единственный человек, которому он подчиняется, это господин Аксенов. Все, вам, дорогие крымчане, он не подчиняется, он может вообще ничего не делать в Крыму, и вы никак не можете на него повлиять. Ну, можете письмо написать Путину, но, знаете, это письмо все равно придет господину Лукашеву, и он скажет, да, спасибо, что написали. Может быть, еще и накажет кого-то. Ну, вот такая ситуация, вот эта политическая, в которой оказались крымчане после российской аннексии, она не предполагает вообще влияние людей на власть, не предполагает влияние людей на решения чиновников местных. Вот такая ситуация. Многие почему-то, я не знаю, ну почему они хотели оказаться в такой ситуации, сейчас ходят, жалуются, говорят, власть нас не слышит, делают не то, не так, и вообще неправильно деньги расходуют. Но это вот такая ситуация. Это российская политическая ситуация, в которой оказался аннексированный Крым после 2014 года.
Я еще очень коротко скажу о том, что вот местные СМИ дали новое прозвище господину Лукашеву, сейчас услышите, ну и также новость, что на учет в Крыму планируют ставить не только лишь людей, но еще и...
Фито Айболит. Со следующего года в Симферополе будут лечить деревья. Глава администрации города Игорь Лукашев. В планах у руководства крымской столицы поставить на учет все деревья.
Вот вы каштаны видели, да, они каждый год болеют. Там есть определенный вредитель, который уже в июле месяце начинает желтеть. Такое сворачивается лист. Со следующего года перед активным сукодвижением начнем этим вопросом заниматься. Где-то опрыскивать, где-то колоть.
Прыскать и колоть будут деревья в городе Симферополе, пообещал господин Лукашев.
Господин Фито Айболит.
Да, то есть всех подставит, всех излечит и исцелит, и, по крайней мере, поставит. Ну, на учет, в смысле. А вот кого, точнее, какой учет наших читателей, слушателей и зрителей, о них все знает прекрасно наш вот читатель, слушатель и зритель нашего сайта Станислав Юрченко. Стас, тебе слово.
Добрый вечер, с вами сегодняшний топ-5 по мнению наших дорогих читателей. На первом месте нашего сегодняшнего топа оказалась фотогалерея «Самые яркие крымские фотографии недели». Прогулка по осеннему Крыму, Свято-Николаевский собор Евпатории, Поликуровский холм в Ялте и улочке Феодосии, а также виды Байдарской долины, получившие за свое расположение название «Крымская Швейцария». Крымреалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии прошлой недели, которые вы можете посмотреть на нашем сайте. На следующем месте по читаемости оказалась новости из Болгарии об убитой журналистке-расследователе. В болгарском городе Русе вечером 6 октября была убита журналистка-расследователь, административный директор и ведущий регионального канала ТВН Виктория Маринова. Ей было 30 лет. Как сообщает телеканал «В настоящее время», тело девушки обнаружили в парке. По данным полиции, перед убийством ее жестко избили, а на теле обнаружили следы изнасилования и удушения. Местные СМИ, как сообщают как сообщают местные СМИ, в полиции утверждают, что убийство не было связано с профессиональной деятельностью Мариновой. В то же время издание «Политика» пишет, что перед смертью Маринова с коллегами работала над расследованием о растратах денег, которые Евросоюз выделил на улучшение инфраструктуры в Болгарии. Другие СМИ местные об этом не писали.
Тут еще один очень важный момент. Сам по себе город вот этот Трусе, да, он знаком очень многим симферопольцам, потому что это был город-побратим Симферополя, и за кинотеатром «Космос» даже было такое одноименное кафе. Ну, не знаю, сейчас работает или нет, но этот город известен, по крайней мере, симферопольцам так точно.
Спасибо, Александр. На третьем месте нашего топа оказалась новость о том, что правозащитные организации призывают Совет Европы, ОБСЕ, организации по защите прав журналистов, отреагировать на запрет крымскому журналисту Николаю Семене на выезд из аннексированного Крыма для прохождения лечения в Киеве. В частности, правозащитники обратились к комиссару Совета Европы по правам человека, делегатам Октябрьской сессии ПАСИ и странам-участницам Совета Европы с призывом поставить перед Россией вопрос о предоставлении Николаю Семене разрешения на выезд из оккупированного Крыма для прохождения лечением нейрохирургической и кардиологической клиниках на материковой Украине. На четвертом месте нашего топа оказалось мнение автора Захара Самсонова. Канал «Мечты. Как москвичи создавали в Севастополе лучшее телевидение». Экс-глава севастопольской гостелерадиокомпании Татьяна Дружняева, ныне живущая в Америке, опубликовала сетевую версию своей книги «Канал мечты», в которой рассказала о трудной жизни представительницы московской богемы в Севастополе и о своих взаимоотношениях с российским губернатором города Дмитрием Овсянником. Подробнее об этом читайте на нашем сайте.
Там самое интересное про эту госпожу Дружинина, да, или как...
Дружняева,
да, то, что она сейчас находится в Америке, в Соединенных Штатах Америки, оттуда пишет вообще, как она работала, как руководила украденным у Украины телевизионным каналом, государственным телевидением. Это вообще фантастика. Но почему-то она уехала после того, как у нее не заладилось, она уехала не в Пензу, да, не во Владивосток, а уехала в Соединенные Штаты Америки. Да, и это интересно вообще как бы. Но мы будем дальше разбираться, почему же она уехала именно туда.
Слушайте радио «Крым Реалии». И завтра в 7:35 уже включайте нас, и мы вам все расскажем. Александр Янковский, Стас Юрченко, Катя Некречья, 105.9 FM. Мы рады, что мы с вами, а вы с нами. Вот.
Пока.